для культуры нет.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер, Григорий Алексеевич. Ну, поднимите на меня глаза, нас все-таки показывают. Здравствуйте.
Да, нас показывают.
Григорий Явлинский сегодня со мной в студии. Я вас поздравляю, потому что подписи вы собрали. С этого и хочу начать наш сегодняшний эфир. Ну, другое дело, что дальше нотариус, регистрация и так далее. Но сегодня ваш штаб объявил, что 2 100 000. Да?
Да.
Так?
Ну, во-первых, я хочу от души поблагодарить вас за поздравления. Это была непростая очень история. Она и сейчас остается непростой. Но вот представьте себе, это 1,5 тонны. Вот представляете, мы повезем в центр избирком 1,5 тонны. Это очень большая...
Я не случайно начинаю с этого, потому что слушатели и наши сегодня и зрители, те, кто писал в Facebook и на сайт, во многом те люди, которые собирали
подписи. И вот я хочу сказать, что вообще, на самом деле, вот все, кто собирали, все должны знать, что это очень крупное политическое событие, сбор подписей. Это не просто такая техническая процедура. Потому что получить больше 2 000 000 подписей, это значит получить практически 2 000 000 человек поддержали политически альтернативу, которую мы представляем. И это важная общественная акция. Во-вторых, я хочу сказать, что, конечно, как и раньше мы говорили, это запретительная вещь, это дискриминационная вещь, репрессивная. У нас все. Избирательное законодательство на сегодняшний день репрессивное, поэтому эта вещь очень сложная такая, ее очень трудно сделать. Но в этот раз произошло необычное событие, и оно оказалось решающим. Мы проводили сбор подписей гражданским способом, то есть мы не платили сборщикам. Обычно платят сборщикам. Людям-то, кроме олигархов, не платит никто. А вот сборщикам обычно платят. Но мы сейчас не могли платить
сборщикам. Ну, поэтому Прохоров, собственно, и ответил в одном из интервью, что простому человеку это сделать практически невозможно.
Вы сказали сейчас очень важную вещь, потому что обратили внимание именно, как у него спросили. Угу. Ему был задан вопрос, может ли человек, у которого нет столько денег, собрать подписи? Он сказал нет. А вот читая русскую политическую жизнь между строк, можно сказать, что этот вопрос задается не случайно. И ответ такой не случайный. Он же бесстыдный. И, мало того, он опасный, потому что подкуп избирателей это называется, когда вы платите за подпись. То есть вот я прихожу к вам и говорю, поставьте, пожалуйста, подпись за такого-то кандидата. А я вам заплачу там 300 рублей. Вот да. Это момент очень ведь опасный. Вы не сборщику платите, а тому человеку, кто ставит подпись.
Ну, Прохоров как раз, по-моему, сборщиком платит.
Не знаю. Я не вмешиваюсь в чужие дела, я просто вам рассказываю, в чем тут есть большая проблема.
Сам вопрос.
Не знаю, не могу сказать, как именно он платил. Думаю, что он понятия не имеет, как его люди там платили, он выделил им где. Так вот, мы делали это совершенно иначе, потому что мы сказали, мы это не можем сделать. И мы можем платить только за транспортировку, за то, чтобы люди привезли все это в Москву. И за то, что люди там обрабатывают.
А везли вот по сколько чемоданами? Это технология какая-то?
Ну, вы можете представить, там по 40, по 50 тысяч из региона везли. Это огромное количество. Это самолетами везли, поездами везли. Из-за границы приезжают люди, из-за границы берут билеты, приезжают, привозят. Впервые в истории сейчас привозили подписи из разных стран. Из Германии, из 10. Из Германии, из Соединенных Штатов, из Бельгии, из Швейцарии,
а
из Великобритании.
Больше? Как интересно.
Не знаю подсчета по странам, не знаю, но вот знаю, что привезли вот из многих стран. Я очень благодарен. Да, консулы отказывались заверять. Вот у вас на радиостанции интересно об этом сказать. В ряде случаев нужно было решение МИДа специально, чтобы консула заставили заверить подписи. Они же без заверения-то прийти сюда не могут. В общем, это была необычная вещь. И это же касается огромного количества очень известных людей. Ну, таких как Александр Сокуров, например, или там Олег Басилашвили, или Павел Лунгин, или сегодня, например, пришла подпись Юрия Любимова, Михаила Горбачева на днях пришла. Ну, это очень большая всем признательность, это очень большая вещь, серьезная. Поэтому сбор подписей, он имеет две стороны. С одной стороны, эта вещь-то важная, а с другой стороны, она, конечно, запретительная и репрессивная, потому что она не дает возможности сделать. Ну, дело в том, что еще время такое, за 20 дней нужно собрать 2 миллиона подписей, да еще и елка посредине всего этого, и выходные дни, и праздник, и один Новый год, потом еще один Новый год, потом еще Рождество. Ну, согласитесь, это такая вот вещь. Но если бы вы пришли к нам, вот в Москве, по 500 человек в день, вот в последние дни уже приходило по 500 человек в день. В день приходило ставить подпись.
Ну, а по стране приблизительно понятно, сколько откуда, или еще тоже пока нет?
А там сколько положено?
Ну, то есть сколько...
Там 50 да. регионов, ну... по 40 тысяч, там хоть как ты... Мы в Москве могли собрать, наверное, в Москве могли собрать там, я не знаю, всю сумму. Вот если бы нельзя, если бы не было запрета на то, чтобы в одном регионе мы бы собрали в Москве и в Питере, и все. Но надо же еще и 40 тысяч, и в 50 регионах. Вот же еще в чем дело. Поэтому мы в Москве.
Ну, в Москве это не перебор, люди, может быть, как-то перебор.
Был перебор, есть перебор, конечно, обязательно.
А и чего теперь? Но вот должен, просто кого-то.
Но должен сказать, что. Качество подписей тоже это вопрос очень непростой. Сейчас их будут уже сшивают в папки, складывают. Я, конечно, извиняюсь перед нашими слушателями, прошу прощения перед нашими слушателями, что рассказывают такие технические вещи, но вы знаете, очень-очень много людей этим занималось, и мне бы очень не хотелось пренебрежительно к этому отнестись, что кто-то где-то там... Но сегодня я сам видел уже, и сегодня уже могу вам твердо сказать, что да, у нас есть 2 миллиона 100, ну, а теперь... Вот теперь начнется следующий этап. Теперь, ну, до среды мы их, конечно, сможем. Там сейчас будут работать много-много людей. До 1000 человек будут работать, делать папки. Опись еще надо делать, и папки надо делать, и опись надо делать. И базы данных надо сохранять. Там огромная работа. Но мы их сдадим. Это приедет 100 человек, будет разгружать машины и будет сдавать. А смотрите, что будет происходить дальше. Дальше... 20% подписей Центр избирком должен взять на проверку, то есть 400 тысяч. Вы можете мне объяснить, как вот это будет выглядеть? Что они будут делать? Вы знаете, что такое 400 тысяч? Это огромное количество. И как они будут это все проверять? И что они будут
тоже,
с этим
видимо,
всем...
тысячи человек посадят.
Что с этим... А как? Это же должны быть профессиональные люди, иначе говоря. Мы подошли вплотную, я думаю, к тому, что будет приниматься политическое решение. Потому что другого решения здесь не может быть. Никакого бюрократического решения.
А вот если процедура, я как-то просто пропустила, если, скажем, вот 400, вот тысяч. Эти вот 400 тысяч, да, вот эти 20%, где-то там, значит, что-то им показалось. Но у вас же есть еще 600 тысяч. Правильно? Они не могут их взять и проверить на...
Я
тоже вот могут,
сейчас
если
вам...
их что-то...
А сейчас я вам скажу, взяли. Скажу, брак до 5% только.
Так.
Да? Угу. А резерв 100 тысяч.
Угу.
Вот и все, 100 тысяч. Значит, если ты не уложился, свободен. Все, а брак может быть любой. Брак может быть вместо там дом написано Д. Это брак, все, подпись не считается. Вместо КВ квартира К. Они говорят, то ли корпус, то ли квартира. Все, мы ничего не знаем, все. Или ручка написана, вот графолог или кто является или не является графологом. Он говорит, вот мне кажется, что заполнена строка одной рукой, а подпись стоит другой рукой. Все, до свидания. То есть найти вот эти все отклонения, это дело довольно простое. Вот, поэтому решение будет чисто политическое. И уже по этому решению будет примерно понятно рисунок политической кампании.
Ну, в общем, да.
Да, на ближайшие выборы. В этом смысле, подводя итог этой части, и еще раз высказывая свою глубочайшую благодарность всем, кто это сделал, этот гражданский сбор подписей, вот, я хочу сказать, что это была часть политической работы. Она была совершенно необходима и неизбежна в этих условиях. Просто это не просто упражнение такое. Это важная часть политической работы, это важный диалог с гражданами, это важный разговор с гражданами. Вот надо было видеть, как люди общаются. Вот, например, пришел вчера Дмитрий Крылов, известный журналист. Вы не представляете, сколько людей вокруг него, из других, которые пришли, как они все собрались, как они все это общались, как человек приходит к нам в офис, на Пятницкую, как ставят эти подписи. Это серьезное дело.
Григорий Явлинский, кандидат в президенты России от партии «Яблоко». Мы продолжим через несколько секунд после объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Служат ли итоги парламентских выборов в Казахстане свидетельством прочности правящего режима? Беседуем с политологами Аркадием Дубновым, Андреем Грозиным и журналистом Еленой Костюченко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Да, это мне Григорий Алексеевич. Ага, чтобы я понимала, чтобы почитала. Григорий Алексеевич Явлинский, кандидат от партии «Яблоко» в президенты, на пост президента России, сегодня с нами в студии. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Телефон будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Я сразу скажу, что, значит, среди вопросов, которые я сгруппировала на нашем сайте, на Фейсбуке, на моем, и те, которые пришли по имейлу, и еще будут, конечно, сейчас приходить, есть 5 тем, которые, мне кажется, мы с вами успеем в таком, может быть, чуть более блиц истории, да, обсудить. Про подписи поговорили. Дальше есть тема вашей позиции политической в связи с конкурентами, в связи с тактикой, в связи с коалицией. Более такие философские вопросы, вопросы ваших сторонников и ваших скептиков. Но прежде чем я эти вопросы все задам, я их сгруппировал, поэтому не буду, имейте в виду, уважаемые слушатели, читатели и так далее, не буду задавать каждый конкретно от Игоря, Маши, Зины и так далее, а так вот сгруппировав по тематике, да. Но хочу все-таки спросить, поскольку сегодня вышли две программные статьи господина Путина и господина Прохорова, хотите ли вы их как-то прокомментировать?
Да нет.
Не хотите.
Но все равно вы будете вопрос задавать в контексте этих статей. В них же нет нового ничего.
Ничего нового нет, да. Владимир Путин, собственно, говорит о том, пока еще не ясно, опять говорят, что его окончательная программа будет только в середине февраля, поэтому это такие все подходы. Но он говорит о среднем классе, говорит о том, что хорошо без революции, и очень хвалит себя и своих сторонников. Ну, что, в общем, неудивительно. Господин Прохоров в стилистике гораздо более живой и молодой. Молодежный в газете своей РБК пишет о кнопковдавцах и трехдумских старцев, главным образом критикуя нынешних системных оппозиционеров в Думе. И ему уже, собственно, отвечает вот господин Зюганов, говоря о том, что человек с таким ростом, с таким деньгом не должен говорить вот таких вот глупостей. И что на самом деле он из такой же ельцинской пробирки. Ну вот они в этом смысле обменялись
Приветствиями.
Приветствиями, да, приветствиями. Теперь, значит, все-таки в отношении, это очень людей интересует, Владимира Путина.
Да, пожалуйста.
Да. Вот все-таки все говорят, будет, если второй тур, то для вас кто противник, кроме Путина? Или только Путин?
Ну, я как вам скажу, я считаю, что все эти претенденты в той или иной степени являются принадлежностью той сложившейся политической системы, которая у нас есть сегодня, да? Ну, например, обсуждать Жириновского или Миронова я не буду, тут нечего обсуждать. Коммунисты, они и есть коммунисты. Ну, а олигархию, там, залоговые аукционы представляет Михаил Дмитриевич Прохоров. Ну, так это и есть одна корпорация, которую возглавляет уже скоро 12 лет Владимир Путин. Вот, собственно, все. А что тут обсуждать? Тут ситуация-то опять похожая на то, что было на думских выборах. Понятная же вещь. Альтернативы там не заложено. Ну, я считаю, что коммунисты не являются альтернативой этой системы по многим причинам, потому что она тоже большевистская в своей основе, по своей сути. Вот, потому что она презирает человека, она его не уважает, она считает, что цель оправдывает средства. Вот. А прибыль оправдывает все. Считает эта система, переходя уже к той части, которая более близка для Путина или для Михаила Дмитриевича. Ну, так что тут? Тут, мне кажется, что всем очень даже понятно.
Ага, но тем не менее, вот такой тоже довольно обобщенный вопрос от нескольких людей. Григорий Алексеевич, многим вашим потенциальным избирателям и мне как реальному, это в данном случае Никита Ваулин, часто бросается в глаза, что, выступая в СМИ с более или менее широким охватом тем, вы занимаетесь подчеркнуто умеренно оппозиционную позицию, избегая имен, часто обходите острые углы, произносите обтекаемые фразы типа «к тому, что сегодня говорят о власти, мне добавить нечего». Особенно это было заметно в теледебатах в ноябре, и теперь вы тоже очень аккуратны. Это что, ваше нежелание вступать с властью в открытый конфликт или что-то иное?
Нет, просто для меня не первым вопросом и не главным вопросом является персонификация. А для нашего уважаемого слушателя я хочу сказать, что я категорически не согласен, не разделяю, считаю опасной и вредной политику Владимира Путина в течение последних 12 лет. Особенно это касается внутренней политики в нашей стране. В значительной мере таково мое отношение, а именно, я не принимаю как эффективную, разумную и современную экономическую политику в значительной степени, которая проводится в России тоже в течение последних, скажем, 10 лет. Что касается отдельных ее аспектов, допустим, макроэкономического регулирования, здесь, мне кажется, учитывая, что неплохие профессионалы работали это время, но они работали в условиях очень хорошей экономической конъюнктуры, здесь удалось сделать неплохие шаги вперед.
Можно я еще про экономику?
Что же касается национальной политики, что же касается в значительной мере внешней политики, я категорически не согласен с политикой Владимира Путина, Дмитрия Медведева, кого еще надо назвать? Я считаю, всех назвал.
Все. Да, значит, теперь тоже такой чуть более философский вопрос с отсылкой в историю. Вы прошли через 93, 96, 99. Очень любопытно узнать, как вы себя морально чувствуете сейчас. Я не знаю, успеете ли вы за короткий срок об этом сказать. И, может быть, к этому же вопросу, вопрос Сергея Мулина, это был вопрос Сергея Зимакова, Игоря Зимакова. Верите ли вы в магию цифр, если 96 том был четвертым, в 2000-м третьим, то на сей раз сможете прийти вторым в первом туре? И тогда за счет чего можно обойти Зюганова с его электоратом? Вот такой вопрос вместе.
Ну, я думаю, что есть такая возможность. Вообще, я хотел сказать всем нашим слушателям, поделиться с ними такой мыслью, что мы сейчас с вами участвуем в таком политическом процессе, в котором реально существуют совершенно неожиданные события, могут произойти. И что касается второго тура, и что касается даже результатов выборов. Ну, вот действительно могут произойти события, совершенно которые никто не мог предполагать. Примерно как это произошло отчасти после думских выборов. Никто не мог предполагать.
Да, того, и социология вся захромала.
И социология ничего не сообщила. И не может она ничего сообщить. И сейчас лучше ей не заниматься этим. Вот. Хочу лишь подчеркнуть, что да, я думаю, что сейчас шансы очень необычные. Необычно высоки на те изменения, которые должны произойти. А в чем смысл изменений? Смысл изменений заключается в том, что необходимо приложить сейчас максимум усилий, и я продолжаю ответ на предыдущий вопрос, чтобы сменить политическую систему, которая сегодня есть в России, вместо корпоративной, коррумпированной, закрытой, очень опасной, в значительной мере малопредсказуемой политической системы, которая есть сегодня, создать в России открытую, прозрачную, подконтрольную гражданам в значительной мере, современную европейскую политическую систему. Это можно сделать. И уже даже улица представляет себе, как это сделать. Вот когда люди на улице высказывают свои требования, улица признает не только, что нужно это менять, но формулирует, что нужно сделать. Совершенно понятные вещи.
Тогда вы готовы, это еще один вопрос, потому что нам завершаться из этой же части, стать президентом переходного периода, как вот говорят, на объявить, поменять политическую систему, объявить досрочные выборы и уйти?
Давайте будет перерыв, после перерыва мы
это
с вами
долгий
вернемся.
Разговор.
Но да. Это серьезный разговор.
Это серьезный разговор, так же, как и то, о чем обычно говорят в связи с тем, кремлевский вы проект или не кремлевский, хотя так называют больше Прохорова, но уж очень все как-то вот часть, не все, а часть наших слушателей, во всяком случае, все время сомневаются, чего вот вас так долго не было, а вы так неожиданно появились. Но это уже точно сейчас после перерыва. Может ли Владимир Путин сыграть на опережение оппозиции? Об этом пойдет речь в программе «Время политики» после 22 часов. В прямом эфире дискутирует секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, руководитель информационно-аналитической службы движения «За права человека» Евгений Ихлов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские власти и члены оргкомитета акции «За честные выборы» пока не готовы начать переговоры. Такое мнение выразил на своем сайте бывший министр финансов Алексей Кудрин, пообщавшись с представителями обеих сторон. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о прямых выборах губернаторов. В документе сказано, в частности, что высшее должностное лицо субъекта федерации избирается гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Покушение, совершенное сегодня в городе Иваново на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова, может быть связано с его служебной деятельностью. Как сообщили в Следственном комитете, это одна из рассматриваемых версий нападения. Европейские наблюдатели считают, что парламентские выборы в Казахстане не соответствовали демократическим принципам и контролировались властью. Такое заявление сделали сегодня на брифинге в Астане представители наблюдательных миссий ОБСЕ Жоао Суареш и Миклош Харасти. Число погибших при крушении круизного лайнера Коста-Конкордия у берегов Италии достигла 6. По сообщениям СМИ, тело 6-й жертвы катастрофы было найдено на нижней палубе судна. Верховный суд Пакистана обязал премьер-министра Юсуфа Разу Гилани явиться в четверг и дать объяснение, почему он не выполнил более раннее постановление суда о возобновлении дела о коррупции в отношении президента страны. В окрестностях иракского города Мосул сегодня по меньшей мере 8 человек погибли и еще несколько были ранены в результате взрыва в лагере для перемещенных лиц. В Сирии, несмотря на призывы мирового сообщества к прекращению насилия, продолжается кровопролитие.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Президентские выборы 2012. Григорий Явлинский, лидер «Яблока» и кандидат в президенты России, сегодня наш гость. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiofisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Ну вот, чтобы потом плавно перейти и к тому, можете ли вы уйти, если станете президентом досрочно, и к экономике, о которой вы заговорили, сначала с того, что люди называют кремлевским проектом. Это связано с тем, что вот не было. Я знаю, что вы на этот вопрос уже не один раз отвечали, но раз его задают, лучше еще раз ответить. Почему Явлинский никак не проявлял себя как политик все эти годы путинским, во время путинского режима, только пусть не отвечает, что это было бесполезно. Что заставило его вернуться в политику? Какие кремлевские ковришки? Готов ли Явлинский быть президентом переходного периода для организации новых честных выборов с допуском настоящей оппозиции в парламент президента? И почему именно сейчас, а не чуть раньше, он вновь решил заявить о себе? И еще под вопрос. У вас обязательства только до 4 марта перед Кремлем, или потом тоже надо будет эти обязательства отрабатывать? Это вопросы Эрика Степаняна, Сергея Зверева, Мадилы Шаловкова, извините, если неправильно, Александра Прошина.
Ну, уважаемые друзья, значит, во-первых, я хочу сказать вам, что тем, кто боролся с Владимиром Путиным в 2000 году, был именно я. Больше никаких кандидатов от демократических сил против Владимира Путина не было, если помните. Мало того, я думаю, что многие из тех, кто пишут сейчас эти вопросы, они тогда кричали и говорили: Кириенко в Думу, Путина в президенты. И очень любили это мероприятие. Примерно то же самое было и в 2004 году. Вот, хотя тогда начало смущать некоторых, но тоже еще не всех, то, что был арестован Ходорковский. Вот, но более того, многие из тех, опять же...
Кстати, некоторые спрашивают, почему, это тоже вам вспомнили, почему вы не были активным защитником Ходорковского?
Значит, давайте все по порядку. Ну, хорошо. Я знаю, что все это ваши любимые вопросы, вы их собрали, сейчас я на них отвечу, вы мне только дайте возможность сделать.
Давайте.
Это... Вопросы свободы, свобода живет этими вопросами, это ее главные вопросы, я на них пришел сюда, в общем-то, отвечать. Часто это невозможно делать, но время от времени надо. Вот, значит, в 2008 году все развлекались тем, что вот пришел новый молодой президент, и, возможно, он там крупный либерал, он тогда статью какую-то всем написал. Правда, он тут же сделал 6 лет президента. Ну, тогда это большинство, вот то, которое обычно задает такие вопросы, она это предпочитала как бы не заметить и так далее, и так далее. Вот. Так вот, значит, все эти годы абсолютно каждый раз, когда была такая возможность, я свою позицию... внятно, четко формулировал. Ну, например, была такая большая работа, которая обсуждалась, связанная с десталинизацией. Мы ее делали очень большую работу. Потом занимался я большой работой, называлась «Февральские параллели», которая объясняла, что происходит в России. И тогда там были сказаны все основные места и все основные идеи, которые сейчас обсуждаются. Была большая работа, что случилось с Россией. Она утонула во лжи и коррупции. Была большая, множество акций было, было участие в разных вещах, когда были отменены губернаторские выборы. Мы были единственными, кто выставлял пикеты, нас арестовывали у Генеральной прокуратуры. Поэтому должен сказать вам, что на самом деле отношение к тому, к той политике, которая проводилась, и персонально к Владимиру Путину, и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву было всегда ясным, внятным и понятным. В том числе, скажем, если говорить о «Радио Свобода», посмотрите, еще в апреле прошлого года было сказано все о том, что происходит сегодня, что когда в государстве такая ложь, то ничего произойти не может. Поэтому всякий компетентный журналист или аналитик все это знает, все это видел и все это прекрасно понимает. Второе. Сейчас я особенно считаю, сложились новые обстоятельства, которые дают очень серьезные шансы. Вот, например, участвовать в президентских выборах в 2004 году или в 2008 году было совершенно ненужным и бесполезным занятием. А сегодня это не так. Точно так же, как все убеждали меня, включая лично вас, что незачем участвовать там в выборах в Государственную Думу, рассказывали там всякие нахнахи и всякие другие...
Я вас не убеждал, я вам вопросы задавал, Юрий Васильевич.
Да-да, вот, всякие там, что не надо голосовать, что мы там повышаем какую-то легитимность. Потом все те, кто это придумал, выскочили на площадь и стали кричать «отдайте наш голос», хотя они, собственно говоря, всех уговаривали никому никакой голос не давать и никому не ходить голосовать. Сейчас, кажется, поняли, что голосовать нужно, теперь уже другое. Потом придумали совершенно бессмысленную конструкцию «голосуй за кого угодно против Единой России», получили точно ту же Думу, которая была раньше. И в этом отношении некоторые мои оппоненты правы, когда говорят, что в сумме «Единая Россия» Миронов, Жириновский, даже без коммунистов, дают такое большинство, которое... Значит, вся эта стратегия «голосуй за кого хочешь, кроме Единой России», она в этом смысле не только не сработала, она просто сработала на пользу Единой России. Кстати, сейчас выдумывают опять «голосуй за кого угодно, кроме Владимира Путина». Это опять путь совершенно просто в никуда. Потому что голосовать надо «за», а не только «против».
С президентскими выборами все-таки «за», это правда.
Ну, слава богу, ну, хоть это понимаем. Ура! Теперь это то же самое, что и с думскими. Это то же самое. Это в этом смысле никакой разницы не существует. Ну вот, получили ту же Думу, только в профиль. Вот, собственно, и все. Так было у этих 60%, так теперь у них у всех вместе 75%. Вот, ну, какая разница. И будет все то же самое. Обратите внимание, все они могли сейчас организовать перевыборы, они этого не сделали. Они могли отправить Чурова в отставку, они этого не сделали. Они ничего
не
сделали.
Но они не могли, потому что слишком дурное законодательство. Нужно было бы сейчас принимать закон.
Нет. Они могли поставить этот вопрос политически и проголосовать его. Этого было уже достаточно. Но они даже этого не сделали. Не надо. Вот я 10 лет в Думе работал, знаю, что там можно сделать и чего нельзя. Ну вот. Поэтому, уважаемые писатели... Вот,
то есть никаких обязательств у вас нет?
Я могу вам сказать следующее. Никогда, никогда, ни по какому вопросу, ни у меня, ни у моей партии не было обязательств ни перед кем, кроме как перед нашими избирателями и нашими убеждениями и теми ценностями, которые мы исповедуем. Никто никогда не сможет ни разу предъявить нам каких-либо серьезных или даже несерьезных, даже случайных доказательств чего-либо обратного. Это абсолютно стопроцентная правда. Правда, хотел сказать вам, уважаемые господа, что когда вы пишете это, вы не забывайте, что каждый из вас поддерживает Кремль своими доходами, когда вы все платите налоги. Вот вы все, кто пишет эти мне вопросы, про 4 марта, после 4 марта, вы все платите налоги. Когда вы платите эти налоги, то вы финансово поддерживаете этот режим. Поэтому, задавая всякие такие вопросы, вы все-таки соизмеряетесь с тем, что на самом деле происходит с каждым из того, кто задает вопрос. А то мне очень нравятся иногда некоторые средства массовой информации, я сейчас не имею в виду радиостанцию «Свобода», имею в виду другие, они сидят в самых центральных частях Москвы и изображают из себя такую сумасшедшую оппозицию. Если вы действительно хотите быть несистемными, то ваш выбор-то какой? Вы можете либо уехать, либо можете идти в партизаны. А больше вот...
Хорошо, давайте все-таки к вопросу о том, сможете ли вы стать президентом переходного периода, если
выиграете. Вот этот вопрос содержательный.
Да.
Значит,
предыдущие тоже были содержательными. Не обижайте. Тех людей, вопрос которых вам не нравится.
Про кремлевские обязательства. Нет, ну это же невозможно считать. Я просто всех прошу вас перестать задавать такие вопросы, не терять время.
Все, давайте.
Вот, теперь... И этот вопрос содержательный.
Да.
Он такой. Я считаю, что очень многие вещи, да не очень многие, а просто все вещи, которые необходимо делать, их просто необходимо делать. Менять законодательство о выборах, проводить новые выборы. Необходимо абсолютно решать вопрос с теми, кого у нас называют политзаключенные, их отпускать нужно всех. Вот очень много дел по регистрации партий, по регистрации партий, которые нужно делать открытыми. Делать такую систему, при которой каждые 500 тысяч человек в России будут иметь свое представительство в Госдуме, это совсем другой барьер. Нужно делать систему одномандатных выборов, когда там будут выбирать в два тура. Нужно выборы губернаторов возвращать настоящие, без всяких фильтров и без всяких выдумок. Нужно избирать Совет Федерации. Это огромная работа. Причем выборы, скажем, думские, их просто нужно проводить. Потом, самое главное, нужно вернуть 4 года.
Да.
Нужно, вот, видите, какие у нас с вами общий план. Нужно вернуть 4 года. И для Государственной Думы в том числе. Потому что 8 лет сверхдостаточно для любого. Да, нужно ввести правило не более 2 сроков без слова подряд. То есть 2 срока и все в принципе. Да? Это огромная работа. Ну, я вам так скажу. Если кто-то думает из людей, которые никогда не писал ни один закон, что это можно сделать за 3 месяца и потом сказать, что вот я все закончил, а теперь... Это не так. Это займет определенное время. После того, как это будет сделано, наверное, кончится 4 года. Вот они и кончатся. А может, 2, если удастся сделать быстрее. Кроме того, есть такая тема, вот я ее впервые говорю, есть такая тема, что если это все будет сделано, можно объявить референдум, чтобы закрепить референдумом все эти изменения. Иначе говоря, если не выдумывать и не фантазировать, то эти задачи любой, кто реально хочет изменений в России, а Россия, как вы знаете, требует перемен, это был главный лозунг «Яблока». И мы сказали две вещи. Россия требует перемен. Мы вернем вам надежду. Я думаю, что это редкий политический пример, когда и в том, и в другом мы, во-первых, выполнили, и в отношении того и другого выполнили свои обязательства, и, кроме того, сказали то, что на самом деле есть. Теперь это повторяют все. И мы этому очень рады. И действительно есть шансы на перемены.
Хорошо. Значит, еще серия вопросов, связанная с тактикой коалиции. Вы в интервью Брилёву выразили благодарность движению демвыбора Владимира Милова. Для вас это краткосрочный тактический союз, или вы намерены развивать долгосрочные партнерские отношения с Миловым и его соратниками? И еще серия вопросов, с какими вероятными политическими проектами либерально-демократической направленности в случае их регистрации вы намерены сотрудничать и входить в коалиции?
Значит, я вообще людей не делю. Вот, например, я считаю, что есть люди, которые ходят на митинги, а есть люди, которые не любят ходить на митинги. Но должен сказать вам, что и те, и другие очень хотят перемен. Это же вопрос вкуса. Кто-то хочет ходить, кто-то не хочет. Я не считаю нужным делить. Людям нужны мирные европейские изменения, изменения России в европейском направлении. Реформы нужны. Нужно, чтобы закон был одинаковый для всех, чтобы суд не подчинялся деньгам и закону, чтобы суд не подчинялся деньгам и приказам, чтобы собственность была неприкосновенной. Вот что нужно всем людям. И это, кстати говоря, ответ на тот вопрос, который вы еще задали. Вот эти вещи, они объединяют людей всех современных, независимо от их политических взглядов. Если получить нужную трибуну и объяснить, в чем наши цели, в чем вот мои цели, которые я сейчас назвал, там можно получить поддержку и левого электората, и правого, и всякого другого, любого.
Ну, а все-таки краткосрочный тактический союз с Миловым?
Нет, мы не строим, мы не занимаемся вот этими бухгалтерскими поселками, краткосрочными.
То есть пока вам помогает, и кто-то готов?
Он единственный, который пришел из политической вот этой части, который сказал, мы сделаем все, чтобы помочь вам собрать подписи.
Горбачев, вот, насколько я понимаю,
помогли. Горбачев тоже самое делал. Очень-очень много кто делал. Не все. Да, некоторые сказали, не будем помогать. А сказал, помогаем. Но, еще раз, вы вот вначале сказали, даже сами не заметили, вы сказали, вот кандидат от партии «Яблоко». Нет, меня выдвинула партия «Яблоко». Но я кандидат российского народа. Понимаете, я хочу реализовать то, что нужно всей стране. У меня нет сугубо узко политических взглядов. Когда я говорю, что закон должен быть одинаковый для всех, вот попробуйте мне сказать, это кто, левые так считают, или правые так считают, или верхние, или нижние. Это нужно всем. Невозможно в 21 веке иметь эффективную экономику, иметь современную гражданскую страну или вообще современную страну, в которой нет общих правил игры для всех одинаковых. Когда кого-то можно давить на переходе, если у тебя есть мигалка, а кому-то нельзя это делать. Это же невозможно в 21 веке. Да ни в каком веке, но в 21 веке это точно невозможно так жить. Это же простые, ясные вещи. Суд, независимый от денег и приказов, нужен всем или не всем? Уверяю вас, всем нужен. Абсолютно всем.
Наушники. Сейчас дадим возможность высказаться. Вадим Николаевич, Москва, вы в эфире. Здравствуйте. Приемник убавьте, пожалуйста. Вадим Николаевич, мы вас слышим.
Спасибо, что ответили. Вопрос такой. В свое время многих демократически настроенных людей, в том числе и меня, отвратили от партии «Яблоко» и господина Явлинского скандалы с соглашениями о разделе продукции, которые он продавил через Думу. Многие считают, что это было предательство России, может быть, даже не бесплатное. С высоты сегодняшнего дня господин Явлинский остается на той же точке зрения или все-таки поменял ее? Вот такой вопрос.
С высоты сегодняшнего дня, из любого дня, хочу сказать вам, что ничего подобного просто не было. Соглашение о разделе продукции – это указ Бориса Николаевича Ельцина, подписанный в 1993 году, еще до того, как появилась фракция «Яблоко». Так он и работает по сегодняшний день. Да, фракция «Яблоко» делала такой закон для того, чтобы исправить недостатки этого указа, но закон этот был приведен поправками крупных нефтяных компаний в такое состояние, что до сих пор в России нет ни одного месторождения, которое использует наш закон. А это очень плохо, потому что он бы помог и нашему машиностроению, и стране в целом. Тем не менее, даже по указу Ельцина, до 5 миллиардов долларов в год доходы казны российской от соглашений по разделу продукции, от проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2». Это очень неплохие доходы. Сейчас они будут нарастать, будут становиться все более и более активными. Тоже, почему вы у меня спрашиваете, связано со следующим. Была развернута специальная кампания, суть которой заключалась в том, чтобы выгнать оттуда часть иностранных компаний и отдать куски этого договора, этого проекта «Газпрому». Из-за этого вот все, что вы сейчас повторили, есть у нас такие специальные телевизионные, так сказать, псевдокиллеры такие, вот платные, которые проводят специальную пропаганду этого вопроса. Обеспечивали они вхождение «Газпрома» вот в эти проекты и обеспечили их. «Газпром» туда вошел. С тех пор все хвалят эти разделения, все им очень довольны, и все теперь стало там хорошо и с экологией, и со всем. Еще раз подчеркиваю, всем, потому что этот вопрос иногда задают, еще раз подчеркиваю, все соглашения о разделе продукции, работающие сегодня, работают по указу Бориса Николаевича Ельцина от ноября 1993 года, а не по законам, которые выработала Дума. И, кстати говоря, несмотря на большие недостатки, которые там содержатся, они уже теперь достаточно эффективны.
Да, ну вот тут предложение некоторое вам в связи с экономикой. У меня к вам предложение включить в свою программу мониторинг распределения средств о реализации национальных ресурсов на внешнем и внутреннем рынке с обязательными пунктами: доля поступивших в бюджет страны, доля, потраченная на развитие добывающих производств, и доля, попавшая в карманы миллиардеров. Пообещайте их ежемесячно публиковать. Я не знаю, возможно ли это,
но... Я не буду сейчас обсуждать, возможно ли это в таком виде, а вот то, что пообещаю вам точно и точно выполню, что все государственные расходы, а то, что вы говорите, это и есть государственные доходы и государственные расходы, абсолютно должны быть прозрачными. Это абсолютный долг современного правительства и современного руководства, тем более такой страны, как Россия, подотчетный и абсолютно подконтрольный. Вот, кстати говоря... Это была давняя идея, которую реализовал наш товарищ Игорь Артемьев, который возглавляет сейчас Федеральную антимонопольную службу, сделать прозрачными закупки из государственного бюджета. Он создал вот эти сайты, которых нет почти ни в одной стране мира. Закупки government.ru. И там представлены
которыми
все
теперь аукционы. Навальный замечательно
да,
работает.
Да, которые по этим нашим сайтам, вот сайтам, которые были созданы Федеральной антимонопольной службой по тем идеям, которые в «Яблоке» считаются исключительно важными, вот работает Алексей Навальный.
А, Григорий Алексеевич, включите ли вы свою предвыборную программу пересмотр итогов приватизации госпредприятий в 90-е?
Пересмотр итогов я бы не считал правильным. А вот вернуться к этому, чтобы провести специальную экономическую программу легитимации крупной собственности, особенно связанной с залоговыми аукционами, сделал бы обязательно и использовал бы опыт для этого Маргарет Тэтчер для того, чтобы эта приватизация все же была гораздо более справедливой, несмотря на то, что уже скоро 15 лет, как она была проведена. А это сделать можно и совершенно необходимо с помощью введения специальных компенсационных мер и специального компенсационного налога. Я много писал об этом, и, кстати говоря, когда меня спрашивают, что я делал последние 4 года, мне первое, что хочется ответить, я готовил все эти 4 года то, что мы делаем сегодня. Это и программа «Земля, дома, дороги», это и программа легитимации крупной частной собственности, это и новая налоговая система, это и новая государственная система. Я именно к этому и готовился. Можно условно даже сказать, мы шли к тому, что произошло в последних выборах. Вот в декабре мы к этому шли. Это невозможно сделать вот так. Это длинная, надежная, важная работа.
Наушники еще раз возьмите, пожалуйста.
Да, с удовольствием.
Рязань, Валентин, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот лидеры митинговой оппозиции теперешние в свое время резко критиковали вас за переговоры с властью, причем без доказательств. Я не услышал таких доказательств. Вот теперь же стоило Путину их пальчиком поманить к себе, при этом оскорбив капитально, и они уже шумной толпой, так сказать, толпятся у трона. Вот. Так вот вопрос, легитимны ли эти будущие переговоры без мандата народа? Спасибо.
Ну, скажу вам откровенно. Во-первых, благодарю вас за ваш краткий, но очень точный анализ. Вот. Во-вторых, хочу сказать вам, нету сейчас никаких переговоров, и никто с ними переговариваться не собирается. Еще нет для этого оснований. Вот что мало кто сегодня понимает. Смотрите, сегодня именно участие и успех на президентских выборах является следующим крупным шагом к тому, чтобы в России изменилась политическая система, были созданы условия для учреждения действительно демократической современной страны. Поскольку многие из тех лидеров, уважаемые люди, находятся совершенно вне политики, а некоторые из них, хотя и думают, что они находятся в политике, но они на самом деле давно из нее были выдавлены или там не находятся, они не могут предложить политического проекта гражданам. Именно поэтому я и пришел к вам и говорю, сейчас главный политический проект – это наш с вами успех на президентских выборах. Это чрезвычайно важная задача. И тем более важная, что сейчас будет приниматься политическое решение о том, кто будет участвовать в этих выборах, а кто нет.
Давайте быстро очень то, что люди уже написали. Многие, я за вас не понимаю, как можно верить ставленнику власти Прохорова. Рада за то, что собрали подписи. Поздравляю с таким первым этапом. Но, правда, есть и другие, которые пишут, что ваша избирательная кампания идет на руку Путину, нужно их было только игнорировать. Опять желаю удачи, Евгений Александрович приезжал специально на пятницу. Поздравляю со всем сбором подписи. Но вот еще вопрос. Как вы относитесь, Григорий Алексеевич, к истории с камерами? Это ведь не решает проблемы фальсификации. Но камеры, которые собираются ставить, это пустая трата денег. У нас в стране закон о выборах практически не соблюдается, не работает. И камеры этому точно не помогут.
Да.
Это был вопрос, нет, отвечать. Это
да, это именно так. Вот у нас сейчас в этой комнате стоят камеры, и если бы мы хотели что-то тут вот с Аней сделать эдакого, то мы не обязательно должны это делать в этой комнате. Вот и все, мы можем выйти и сделать это в другой комнате, и потом даже сюда вернуться.
Очень как-то так живописно. Ну, хорошо,
так это вот как раз о выборах, я абсолютно точно
не
сказал.
Не-не-не, но только мы в прямом эфире, и нас можно видеть. Только периодически мне пишут, у вас нет трансляции. Нет, уже появилось, то есть за нами следят в этом смысле. Ну, а как сразу на всех вот этих тысячах участков это произойти дальше, будет монтаж.
Так я вам больше скажу, что если люди захотят что-то там фальсифицировать, они не будут это делать под камерами.
Последний вопрос про митинг. Вы идете на него?
Какой митинг? Марш?
Марш.
Что ж, вы даже не знаете, что будет происходить?
Ну, я знаю. Я имею в виду, что марш. Ну, хорошо.
Ну,
марш,
я думаю, что, конечно, все будем участвовать. Да, будем участвовать все.
Все. Вы пойдете...
Мы будем участвовать. Мы сейчас обсуждаем следующую тему. Значит, события такого рода будут проходить по всей стране. И наше участие будет во многом связано с тем, как пройдет регистрация кандидатов в президенты, и мы постараемся распределить наши силы между всеми городами нашей страны, чтобы в значительной части городов нашей страны, где будут проходить такие события, были люди, представляющие партию «Яблоко», руководство партии «Яблоко». Но сам я, наверное, буду в Москве.
В Москве, в колонии, вот как это, как по-вашему будет выглядеть?
Ну, вот когда я узнаю, как это будет выглядеть, я вам расскажу.
Нет, мы там пока, все, наверное, окажемся, освещать будем. Все... Ну, то есть вы там будете, вы пойдете.
Там, да, 10-го мы были там, 17-го мы были, 24-го были, думаю, будем 4-го тоже.
Ну, хотелось вам задать еще массу вопросов личных, но, скорее всего, мы это сделаем, если все будет в порядке, вас зарегистрируют. И я вам обещаю эфир, когда мы будем говорить с Явлинским будущим возможным кандидатом в президенты.